Значит, мы сегодня договорились с вами рассмотреть географическое положение той местности, где Господь воплотился и жил, потом политическую ситуацию и религиозную, чтобы нам этот контекст иметь в виду при изучении Евангелия. Вы хотели посмотреть карту, да? Вот я вам карту, так сказать, принес.
Эта земля не богата природными ресурсами, здесь нет гавани, пригодных для мореплавания. Однако этот район всегда был местом встречи или противостояния окружавших его великих держав. К югу лежал Египет, к востоку Месопотамия и Ассирия. Эта земля имеет много названий. Впервые она упоминается в Библии под именем Ханаан. Впоследствии, когда большую часть Ханаана заселили потомки Иакова, другое имя которого Израиль, вся страна стала называться Израилем. Когда Израильское царство разделилось на два, южная часть стала называться Иудеей по имени Иуды, сына Иакова. А северная сохранила название Израиль. Иногда еще Северное царство называли Ефрем по имени одного из внуков Иакова. Незадолго до нашей эры римляне установили здесь свою власть. После разгрома евреев в Иудейской войне римляне дали этим территориям новое имя – Палестина. Оно происходит от названия одного из местных племен – филистимлян.
Значит, у вас перед глазами это земля. Земля, где и совершилось воплощение Господа нашего Иисуса Христа. Название этой земли, как вы слышали, римляне дали Палестину. Благочестивые христиане называют эту землю святой. Ну, как вы слышали, это древняя земля, здесь жили Авраам, Иаков, Исаак. И так как Бог обещал эту землю их потомкам, эта земля называлась обетованной. Захватили эту землю где-то за 2000 до Рождества Христова. Помните книгу Исход? Она заканчивается походом евреев в эту землю, землю ханаанскую, под предводительством Иисуса Навина. Ну и если говорить о том, какую площадь занимает эта страна, то 25 тысяч квадратных километров примерно. Страна контрастов. Здесь все есть. И берег Великого моря, и пустыни, и горы, и озера, и реки, и леса. Тоже касается и климата. Климат тоже очень разнообразный. На севере зима, на юге жара. Даже можно сказать так, что возле Мертвого моря, там, допустим, там постоянная жара, круглый год. 5 дней в году только бывают осадки, 5 дней дожди, это зима считается. А рядом в Иерусалиме может быть холодно. Вы видите реку, которая разделяет Палестину, впадает эта река в Мертвое море. Палестина делится на три части. Галилея, Самария и Иудея. Вот это надо нам помнить. Мы в Евангелии будем читать, что Господь то в Галилее проповедует, то идет по Самарии, то в Иудею идет. Значит, север это Галилея, посередине Самария, а дальше Иудея. Что касается Галилеи, Господь родился, вернее жил там, родился он в Иудее, в Вифлееме, а жил в Галилее. Жители этой страны, ну, достаточно были простые и терпимые, я имею в виду в плане религиозном, потому что там много было язычников, и они научились вести себя с ними терпимо. Иудеи, в отличие от этого, были нетерпимы. Самария – это особая страница жизни еврейской. Когда ее захватили ассирийцы, они заселили язычниками эту страну, эту часть, среднюю часть. И самаряне смешались этими язычниками и считались с точки зрения иудеев нечистыми. Поэтому иудеи с самарянами не общались. Помните притчу о самарянине добром, да? Который помог иудею. Самарянин помог, иудей самарянину никогда не поможет. Пройдет мимо. Иудеи с самарянами не общаются. Это была поговорка того времени. Ну и следует, наверное, еще сказать об самом Иерусалиме. Иерусалим – город, куда каждый еврей приходил хотя бы раз в году, но должен был три раза там появляться на праздники. Храм был один, и в этом храме приносилось жертвоприношение. Но с Вавилонского плена у иудеев появилось такое нововведение, как синагоги. Синагоги – такие молитвенные дома, в которых собирались именно для молитвы, для чтения священного писания, толкования его, но это не храм. В их понимании храм должен быть один в Иерусалиме, других храмов быть не может. Вот. А синагога – это просто такое молитвенное собрание. Перед пришествием Христа Палестина находилась под властью римлян. Произошло это в 63 году до Рождества Христова. Помпей ввел войска в Иудею, ну и присоединил к римскому государству эту страну. Правил затем этой страной Ирод, которого вы знаете, великий, 37 лет управлял. Ну, отличался он кровожадным характером. Умер, как-то ни странно, в 4 году до Рождества Христова. Хотя мы о нем читаем после Рождества, да? Но это связано с ошибкой Дионисия Малого. Я не говорил, а подробно вам расскажу еще, когда мы будем говорить о Рождестве Христовом. Общим императором римским был Октавиан Август. Вот, о нем тоже в Евангелии упоминается. При нем была перепись совершена. У Ирода было три сына, которых он не успел убить. Известно, что за 5 дней до своей смерти он своего сына казнил Антипатром. Когда Август Кесарь узнал об этом, он сказал: «Я лучше хотел быть свиньей Ирода, чем его сыном». Понятно почему? Потому что евреи свиней не едят. Но все равно у него осталось три сына. Архилай, Филипп и Антипа. О них мы тоже читаем в Евангелии, в Новом Завете. Они правили после Ирода, но не полноценными были властителями, а были, так скажем, губернаторами в нашем понимании. Так у каждого была своя часть. Вот Архилай, он претендовал на престол Иудеи. Он был областной правитель, этнарх. А два других были четвертовластники, тетрархи. Вот, но Архилай очень мало правил, он всего несколько лет и умер. Вот, на его место прислали затем прокуратором. Пятым прокуратором был Понтий Пилат. Второй сын Ирод Антипа правил Галилеей. Он женился на Иродиаде, помните, это была жена его брата Филиппа, третий брат. За это обличан креститель, ну и вы знаете эту историю дальше, и умер за это. А Ирод Филипп управлял восточной частью Палестины. Восточной частью, он даже, можно сказать, за Иорданием управлял. Теперь нужно сказать, мы уже говорили о таких людях, как книжники, фарисеи, саддукеи, по-моему, я не упоминал еще, да? Давайте с ними познакомимся поближе. Это касается религиозной стороны жизни евреев. Значит, что касается книжников. Книжник – это учитель закона. Это просто, скажем так, богослов того времени. Он мог быть и фарисеем, он мог быть и первосвященником. Вот. Он отличался от других тем, что был знающим священное писание, знатоком. И он имел право, и в основном они в синагогах читали священное писание и толковали. Фарисеи же составляли определенную партию или секту. Как вы знаете, отличались приверженностью к обрядам, хранили ревностно предания старцев. Предания старцев — это те предания устные, которые появились после Вавилонского плена. Среди фарисеев были те, которые ко Христу обратились. Назовите имена, кого вы знаете из фарисеев. Потому что иногда создается впечатление, что фарисеи были противниками Христа.
Павел.
Все до одного. Павел, да, но это было позже, еще раньше. Те, кто Христа видел. Это был Никодим, он приходил на беседу ночью. Никодим обратился со временем по преданию, я о нем вам расскажу подробнее, там интересная жизнь у него. Это был также Иосиф Аримафейский, член Синедриона. Был Гамалиил, учитель апостола Павла. Саддукеи — это другая партия религиозная. В основном они занимали верхушку иудейской аристократии. В основном это было духовенство, первосвященники, священники, такого либерального толка. Они, в противоположность фарисеям, отрицали воскресение мертвых, загробную жизнь, не верили в ангелов. То есть это были своего рода такие атеисты. Высшая цель их жизни и смысл – достижения земных благ. Можно их сравнить еще с протестантами, реформаторами. Вот они, кстати, распинали Христа. Не фарисеи и не книжники. И на это тоже не все обращают внимание. И когда они распинали Христа? Когда он против них пошел. Вот с фарисеями он спорил много и часто. И как-то все обходилось. А вот когда он обличил саддукеев, когда он изгнал из храма торгующих, когда он, скажем, прямо ударил по карману, вот тогда они уже не выдержали. Если до этого споры какие-то были, это мало было интересно. Вот когда ударил по карману, у того же первосвященника Анны был завод голубинный и приносил немалый доход, пожертвоприношение. Конечно, он не мог стерпеть такого. Была еще партия в то время, иродиане, последователи династии Иродов. Они считали, что Мессия выйдет из потомства Ирода, вот, и были его такими приверженцами. Иудеи и иродиан не любили, потому что не любили самого Ирода, не только за его жестокость, но и за его отступничество. Как бы то ни было, Ирод строил храм, восстанавливал Иерусалимский. Строил его 46 лет, если мне память не изменяет. То есть это была грандиозная стройка. Но евреи все равно не простили его. Они, когда он умер, сделали день его смерти днем праздника. Ну и соответствующее отношение было к иродианам. Была еще группа зелоты. Зелоты или сикарии. Сикарии переводятся как люди с кинжалами. Это тоже люди, которые чаяли пришествие Мессии, хотели его пришествия и даже всячески этому пытались способствовать. Вот. Но они ждали земного царя, и поэтому они искали такого правителя и постоянно возбуждали народ к бунту, к восстанию. В конце концов, они добились того, что евреи вступили в неравную борьбу с Римом, и закончилось это полным поражением, разрушением Иерусалима и храма. Виноваты в этом зелоты, если почитать Иосифа Флавия «Иудейскую войну». Кстати, эту книгу рекомендую вам читать. Вот мы с вами изучаем Евангелие. И вот, если не параллельно, то хотя бы после Евангелия прочитать эту книгу имеет смысл. Иудейская война. У него две книги знаменитые. Иудейская война и иудейские древности. Иосиф Флавий. Это еврей, который защищался очень усердно и искусно. Он был в каком-то городе, сейчас не помню, правителем, военачальником. И его успехи военные вызывали восхищение у самих римлян. И в конце концов, там очень интересная история, он о себе пишет, сейчас некогда говорить, но как-нибудь мы ему время уделим, я думаю. Он о себе рассказывает, как он попал к римлянам в плен. И он стал их сторонником. То есть он увидел всю бессмысленность вот этой войны со стороны евреев. Вот, и он пытался как-то обратить, образумить. И одновременно описывал эту войну. Он эту войну видел, прошел, но начал на стороне евреев, закончил на стороне римлян. Его считали евреи предателем. Ну и до сих пор некоторые к нему так относятся. Некоторые, наоборот, видели в нем патриота, то есть он хотел спасти Израиль. Азиоты, это он очень хорошо описывает в конце книги, как они, собственно, спровоцировали римлян разрушить храм. Потому что римляне хотели сохранить храм. Тит, это последний военачальник, который сменил, по-моему, Веспасиана, как раз давал приказ сохранить храм. Его только отстроили. Вы не представляете, его отстроили за 6 лет до разрушения. За 6 лет. И, конечно, здесь впечатляет слова, сказанные Господом, что камня на камне останется. Мы говорим, смотрите, какой храм, смотри. Он на это не смотрел. Все это не важно. Если нет содержания, это все развалится. 6 лет прошло и разрушение было. После того, как его построили окончательно. И еще была партия Ессеи. О них тоже надо знать. Это такая немногочисленная, но влиятельная секта. Они жили такой полумонашеской жизнью, безбрачной. Но благодаря этой общине сохранились рукописи некоторые библейские, так называемые кумранские рукописи, в районе Мертвого моря. И были открыты после Второй мировой войны. Вот очень много дали для библейской науки. И еще надо сказать два слова о Синедрионе. Синедрион — это высший еврейский суд. 71 член в этом Синедрионе. Делился на три категории. Были первосвященники, правящие первосвященники и бывшие первосвященники. Потому что раньше первосвященник был один, как у нас патриарх. Но потом, вот как раз к тому времени, как Господь пришел, и в римское владычество, первосвященников меняли. Они управляли, как у нас президент сейчас, на определенное время. Год, два, четыре, и менялись. Не до смерти были, а на определенный срок избирались. И вот один был председательствующий, а другие первосвященники, как бы члены Синедриона, члены верхушки. В Евангелии упоминается как минимум два первосвященника, которые принимали участие в суде над Христом. Анна и Каиафа. Старейшины – это священники-миряне, наиболее влиятельные. И учителя закона, то есть книжники. Это были такие эксперты, которые помогали, ну, зная законы, зная предания, помогали решать тот или иной вопрос правильно.